Мы читаем статья «Одна заповедь», под заголовок «Речь, мысль, действие». И статья также находится в Прихахам статьи. Вопросы можно задавать на адресе КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, одна заповедь, подзаголовок «Речь, мысль, действие». Речь, мысль, действие. Любая работа должна включать в себя мысль, речь, действие. Мы уже разъяснили часть этой одной заповеди, связанной с действием, согласно которой человек должен принять на себя обязанность все свое свободное время посвятить служению творения мира. Мысль в этой заповеди является основной в степени больше, чем в особых заповедях, касающих отношений человека с Творцом, и действие само по себе доказывает намерение и показывает, что оно ради Творца, поскольку оно направлено только на Творца. То есть, прежде всего, интересно, пишут здесь только свободное время. Есть вещи в мире, в жизни человека, которые не насущные, необходимы, они занимают и разум, и чувства, и мозг, и сердце, и без этого он не способен сохранять себя, управлять собой, и он должен полностью посвятить себя занятиям, у которых нет связи с духовным. Допустим, я нахожусь на работе, там, как летчик или как шофер, такие вещи, где до этого я могу думать, после этого я могу думать, но во время действия я полностью сосредоточен, так как я человек всеми своими душевными силами, разумом, сердцем, я полностью вкладываю себя в работу. И в таком состоянии я освобожден. Так что же вся эта жизнь? Вся жизнь это входит в исправление, когда, если я нахожусь в таком состоянии, я уверен, что я должен так поступать. Как он пишет, нет никого, кроме него. Если не о себе, то кто мне? Если человек выходит на рынок и говорит, что все зависит от меня, таким образом он производит исправление. И нету никакой проблемы, даже если во время работы он себя отводит полностью от управления и находится сам только в действии, нет у него разума, чувства на какие-то дополнительные расчеты. Это называется свободное время. Когда он свободен освободить, когда он может освободить себя для своих личных расчетов. Это первое. И второе, что же он делает в состоянии свободного времени? То есть в свободное время обязан подневолен. Это не совсем то слово, которое я ищу. Все время, когда он, скажем, не порабощен, не подчинен тому, что все время, всем сердцем и всей душой заниматься каким-то делом, он должен заниматься чем? Чем он говорит нам заниматься здесь? Пользой творением. Вы понимаете, о чем он говорит? То есть есть у тебя в сущности либо насущные какие-то вещи, когда ты буквально обязан заниматься чем-то, где ты подневолен, и тогда тот, кто неволен, он свободен. Если нет, то только пользой творений. Очень непонятно и трудно, если только лишь это. Если мы понимаем, что только это является ключом к духовной жизни, мы опустились в этот мир, чтобы обратно достичь духовного, только, конечно, он прав. То это нетрудно. Но заповеди, касающиеся отношений человека с товарищем, исполняют, исходя из самих себя, из человеческой совести, которая обязывает их так поступать. Однако, если ты исполняешь заповеди по этой причине, то, разумеется, ты не делаешь ничего, то есть такие действия не приведут к близости с Творцом, к настоящей работе ради Творца. И потому каждый должен мысленно представлять себе, что он делает все это для доставления наслаждения Творцу, чтобы стать подобным Ему. Как Он милосерден, так и я милосерден. Как Он всегда творит благо, так и я. И так далее. И такой образ в соединении с хорошими действиями и с благодеяниями приблизит человека к Творцу так, что его свойства станут подобны духовному материалу, печати, и он будет готов получить настоящее высшее изобилие. То есть человек должен представлять себе, как Творец добр, творящий добро, нет никого кроме него, как он относится к творениям, и стараться также относиться к творениям. Это в сущности называется, что он стремится прийти к подобию, к слиянию. Мы не можем напрямую обратиться к Творцу, потому что в этом наверняка мы станем относиться к Нему эгоистически, ради получения. Если мы будем делать такие упражнения относительно творений, в отдаче ради отдачи, даже в получении ради отдачи, получить от них желание получать, и давать в него, это называется наполнять желание ближнего. Если мы сделаем это, то в этом мы станем подобны Творцу и достигнем с Ним слияния. Таков процесс, который мы должны проделать, Оран. Что значит на практическом уровне выполнять этот принцип давать творениям, как Творец дает им? Я должен стараться понять, как он относится к ним. Я должен стараться отыскать, как, что значит находиться в желании отдавать, что значит находиться в желании любви, и заботиться о том, чтобы им было хорошо. Если будет им хорошо, то я должен заботиться только о двух вещах. Прежде всего, чтобы не было недостатка в насущном, потому что нет муки и нет Торы. И второе, чтобы сверх этого, чтобы все было Торой, то есть светом, возвращающим к источнику. То есть помочь им подняться над вот этими яслями, животными, то есть быть людьми, а не животными. Если это зависит от меня, Творец этого не делает. Он мне передал это делать, он быть его представителем, его. Я должен помогать творениям. Это из любви я должен поступать так. Если я люблю их, я понимаю, что желает Творец в своей любви к ним. Дать необходимое физическому телу и дать наполнение полное духовному телу. Что может быть большего? Это называется, что я беру их души, эти килим, и наполняю их. И в материальном мире, и в духовном. И физически, и духовно. Это называется, что я отношусь к ним с любовью. И этим я подобен Творцу. Поэтому весь свет проходит через меня к ним. И я становлюсь как проход к ним, как переходный как этап такой. Как роль Израиля относительно народов мира. Относительно первого пункта, чтобы не было у них недостатка в насущном. Что должен отдельный человек сделать в этом? Допустим, он хочет выполнить этот пункт. Что он должен делать на практике? На практике, конечно, я не могу им обеспечить насущного даже. И даже если я буду делать это в простом понимании, то обо мне будут думать, что я либо праведник, либо сумасшедший, одно из двух, у них-то одно и то же. Но что остается мне делать в состоянии сегодняшнем, глобальном, когда не кто-то где-то страдает, а все находятся в страдании, все... Но мы находимся в таком состоянии, когда мы должны объяснять, от чего зависит наше насущное... От чего зависит наша жизнь, благосостояние, и привести мир к такому состоянию, когда мы действительно сможем работать и физически, и духовно на благо ближнего, чтобы было равное распределение всем, чтобы каждый получал и удовлетворялся необходимым, но не имеется в виду необходимо, как корка хлеба и наперсток воды, а согласно нормальным условиям нашему существованию, то, что называется, что человек не удовлетворяется меньшим. Насущно, это нормальные условия, работа, квартира, дети, воспитание, больничная касса, пенсия, какая-то уверенность в завтрашнем дне, отпуск и так далее. Все эти обычные вещи, не то чтобы, чтобы человек был готов принимать их для того, чтобы существовать, и чтобы вся голова его находилась в заботе о других. Забота о других, это не как бы урезает его нормальную жизнь. Эти вещи мы еще не понимаем, как они выстроятся, и где будет граница между излишками и вещами, необходимыми для существования. Потому что наше желание получить общее в мире даст постепенно нам границу, это и само найдет равновесие. Но не следует думать, что это будет скудная жизнь. Нет, это вещи здоровые, благоприятные, когда живут в гармонии с природой, когда чувствуешь хорошо. Не то, что чувствуешь плохо, ты чувствуешь хорошо. Равновесие, это называется, что больше этого и выше этого не может быть. Это просто удовлетворение и... Так мы обязаны поступать друг к другу. Обеспечение потребностей ближнего. Это как это может быть? Если я буду страдать, значит, ближние не обеспечивают мне того, что должно быть. Обеспечение имеется в виду, что мы пока не понимаем вообще, не можем представить себе, что значит жизнь без страданий, даже материальная жизнь. Человек чувствует в ней удобно, комфортно, без давлений. Все есть, все имеется, и всем он обеспечен. И вместе с тем он ощущает себя таким образом, что забота его остается только о ближнем. Это в сущности то, что мы можем представить из взаимного поручительства, когда я забочусь о других, они заботятся обо мне. И, конечно, о самом себе у меня нет никакой заботы, как он объясняет в статье поручительства. Мне нечего заботиться о себе, потому что если 7 миллиардов людей заботятся обо мне, а что же остается мне? Мне остается свободная голова и чувство, и сердце заботиться о них.
Саша из Москвы спрашивает: откуда можно взять пример правильного отношения Творца к творениям? Пусть ищет. Пусть ищет. Это как раз то, что даст ему требование к раскрытию Творца. Если человек захочет раскрыть Творца как пример отдачи ближним, тогда Творец раскроется. Творец раскроется. Это называется неидыма, который спускается в зон. Зон принимает от них пример от неидыма. распространяясь от П до ХЗ до Зеранпин, оттуда, там он берет пример силы и отражающий свет, и может уже отдавать с экраном в подобие этим НИИ. Так же, как и мы в нашей жизни. Мы показываем пример младенцу, ребенку или юноше, говорим, так стоит делать, учим его. И вообще, взрослый по отношению к маленькому так поступает, когда его учит. Это называется, что он передает ему разум, чувства, знания, порядок действий, и тогда нижний копирует их и пользуется этим. А без примера мы не можем ничего делать. Поэтому все воспитание, мы говорим, что построено на примерах, потому что бездные дыма, которые спускаются в зон не будут знать, что делать, потому что они должны учиться от бины, как уподобиться бине, Творцу Элоким. Поэтому Творец должен показать нам пример. Творцом называется Има. Элоким. Высший Абава Има. Они спускают весь разум и чувства в зон. И мы также в нашем мире должны поступать в воспитании только примером высшего по отношению к нижнему. Пожалуйста. Йоси из Рамадгана спрашивает, что означает насладить Творца, то, о чем говорится в статье. Это означает выполнить его желание как свое желание. Сделай вместо него отдачу ближнему. От этого ты доставишь, этим ты доставишь ему удовольствие. А так что ты дашь Творцу? В чем он нуждается? Только в одном. Отдавать творением. Его желание — это насладить творение. Нет у него других желаний, у него нет потребностей. Это единственный его хиссарон, потребность. Это то, что он раскрывает всем. Я хочу отдавать всем. Так же, как корова, которая хочет кормить, она разрывается, но никто не хочет принять. Так если ты помогаешь Творцу таким образом накормить души, этим ты доставляешь ему наслаждение. Его наслаждение во много раз больше, чем ты даешь тем, кто получает от него. Больше, чем теленок хочет есть, корова хочет кормить. Урель из кибуца Цамар спрашивает, какая разница между намерением и мыслью? Мысль — это выяснение. А намерение — это уже результат выяснения. Орен, можете ли вы больше дать пример, как выглядит общество, где все люди доверяют друг другу в реальных аспектах действенных, аспекты экономические, занятости трудовой, промышленности. Вы это можете нарисовать, обрисовать? Как выглядит такое общество? Вся эта идея, как может выглядеть практически? Это проблема. Если ты хочешь увидеть внешнюю форму существования без внутреннего аспекта, отношений между ними, между людьми, внутреннего отношения, ощущения, удовлетворения потребностей ближнего, удовлетворения духовного, пробуждения ближних, потому что в этом пробуждении ближние начинают ощущать эту высшую силу и другой вид, другое пространство жизненности. Если ты не берешь все это в расчет, то все остальные действия, они становятся обычными, потому что мир продолжает свое существование обычным порядком. Все должны работать. Каждый работает на своем месте. Работают больше часов или меньше часов, это в зависимости от организации. Но должны работать изо всех сил, потому что это выражение любви к ближнему. Пока мир не организуется, когда мир будет организован в соответствии с тем, как они связаны с высшей силой, откуда приходит все благо, то вообще непонятно мне, чем они должны заниматься в этом мире. Только символично должны работать, чем-то быть заняты, и земля даст плоды сама, без всяких без усилий. Поэтому я не знаю, что сказать. Все работают, мир идет своим чередом, каждый на своем месте. Постепенно часы рабочие сокращаются. Рабочие часы. Постепенно все сервисы, услуги, связь между людьми теряет вид какой-то власти, управления, приобретает вид более высоких ценностей. Ну, скажем, для чего мне заниматься пенсиями и национальным страхованием, и больничными кассами, охраной, и всем тем, что относится к охране? Тысяча и одна вещи, то мы не понимаем, насколько мы тратим 90% наших сил только на то, чтобы защититься от соседей, врагов, ненавистников и так далее, и так далее. А если мы входим в систему, которая вся работает на отдачу, то эта система вдруг раскрывает множество ролей, функций, которые исчезают якобы, в них нет никакой потребности. Я уже не говорю о том, что в исправленной системе мы не нуждаемся в врачах, в охранниках. В общем-то, получается, что насколько я нахожусь в связи с другими, мне не нужно крутиться вокруг всего этого мира. Если я полон, хорошо себя чувствую, для чего мне ездить в Индию, в Турцию? Вообще, мы не понимаем, как будет выглядеть мир, если человек будет получать наполнение материальное, духовное, наполнение, удовлетворение. Если есть наполнение, каким образом, что тебя подвигнет двигаться? Все приобретает другую окраску. Вся материальная жизнь принимает другую окраску. И это, в общем-то, до момента, когда все движется к гмаротикон, к конечному исправлению. Но когда все придет к конечному исправлению, весь этот мир, он теряет в наших органах чувств ощущение существования. В общем-то, мы ощущаем мир в наших неисправленных чувствах. А если все чувства исправятся, и этот самый нижний уровень, малхут бесконечности, в котором мы ощущаем бесконечный свет в виде этого мира, когда и это само собой справится после всех предыдущих ступеней, потому что мы сделали все духовные исправления тем, что мы стояли ногами в этом мире, так этот мир тоже приходит к исправлению, потому что этим он работал, он поддерживал это исправление, и получается, что и он исчезает. Это ощущение исправляется ради отдачи, и тогда мы чувствуем этот мир как присоединяющийся к бесконечности. И тогда все миры поднимаются в бесконечность и включаются в него. Это, в общем-то, завершение конечного исправления. До поднятия в бесконечность вы описали, каким образом различные функции и производства нашего мира исчезают. Может ли быть обратное направление, когда различные роли, функции и производства будут порождаться, появится то, в чем мы сегодня не нуждаемся, что-то новое? Нет. Намного меньше, чем сегодня. Когда-то я привел пример, как можно перевести через реку капусту, козу и волка, как ты перевезешь через реку, потому что один другого съест. Помните? Ты не можешь оставить. Ты можешь взять только двоих. Или волка, или козу, или капусту. Двоих из трех. Если ты перевозишь капусту с козой, то коза съест эту капусту, когда ты возвращаешься привезти за волком. Если ты берешь волка с козой, оставляешь капусту, то пока что волк съест козу. То есть ты не знаешь, что делать точно. Есть такая особенная хитрая логистика. Ты сначала должен перевести одну пару, потом вернуться еще за одним, потом снова вернуться с парой. И только таким образом. Смотри, сколько ты теряешь времени и энергии на всех стражниках и охранниках этого мира. Мы видим, что 90 с чем-то процентов нашего производства идет на войну и на здоровье. Это те две вещи, на которых мы только теряем. Если нам не придется этим заниматься, так какой мир ты вдруг увидишь? Совершенно другой мир. Только чтобы люди перестали производить оружие. Сколько сил высвободится? Сейчас ты эгоистически думаешь, а что же люди будут делать? Если они будут свободными, чем они начнут заниматься? Проблемы, войны, потому что человек сойдет с ума от бесконечной свободы. Желание получать толкает его на всякие вещи, поэтому ты его должен как-то давать ему какие-то удары, чтобы управлять людьми. Если это эгоистический мир, ты должен их бить. Это вся диктатура. Почему это все так происходит? Потому что только таким образом возможно существование. Только так. А иначе народ не будет дисциплинирован. А что с младенцем? Что с ребенком ты делаешь? Если ты хочешь управлять им, и по-другому ты не можешь. Только давлением, только страданиями. Ты делаешь искусственные беды, как будто бы этот кризис сейчас сделал кто-то для того, чтобы управлять. Творец сейчас делает то же самое в мире. А иначе кто услышит? Кто слушает? Да никто. Пройдет кризис, все так снова будут стоять, ищут, как можно выйти от проблем. Все уже так навострили свой нос на все возможные возможности. Состояние. Это с помощью эго. Так если эго направит, будет управлять в правильном направлении человека, насколько ты ему обеспечишь лучшую жизнь, свободное время, свободную жизнь, как он пишет нам в этой статье, насколько у человека будет больше свободного времени, будет направлено, чтобы он смог работать ради ближнего, так у тебя не будет проблем. Тебе не надо заниматься войнами и здравоохранением, и всем тем, занимая этим людей, чтобы жили в бедах, иначе все разбредутся. Не будет тогда этих бед. Нам не придется воевать. Мы не будем болеть, потому что у нас не будет проблем в семье, не будет проблем ни с наркотиками, ни с депрессией и так далее. А у человека появится множество дневных часов, которые он сможет посвятить ближнему, и будет что делать. Но это с радостью, потому что там человек почувствует проявление Творца в этой работе. Это средство, это клей для раскрытия Творца, для наполнения Творца.
Поэтому у тебя не будет проблем со свободным временем. А сегодня? Я не знаю, почему людей сейчас освобождают с работы. Ты знаешь, что они будут делать дома? Ты знаешь, что скоро они будут делать? Будут поубивать друг друга, будут такие проблемы. Человек, который находится дома с утра до вечера, что происходит? Ты знаешь, нету худшего, чем это. Они просто сойдут с ума. Я не понимаю правительства. Они потом потратят на это денег намного больше, чем человек находился бы на работе. Проблемы на рабочем месте. Ты как экономист знаешь, что если я зарабатываю, скажем, в месяц 5000 шекелей, а предприятие тратит на мое рабочее место, скажем, в 20 раз больше. Это организовать работу, выстроить всякие системы, но потом зарабатывает на этом еще в 20 раз больше. Не делайте предприятий. Сделайте рабочие места пустые, без всяких материалов. Не надо никому ничего давать делать. Дай им просто один экран плазмы, и пусть они смотрят объяснение того, что происходит в мире. Обижи их чем-то. Сейчас мы идем на страшный кризис в обществе. Ты понимаешь? Какой-нибудь Эфраим утром проснется и скажет: «Малка, сделай мне чашку кофе». Сделает мне чашку кофе, я сижу на диване, смотрю телевизор, и так весь день. Я не понимаю. Как они думают, что так вот они... А в России? Так он берет стакан водки. А в Мексике текилу. Или ему же нужно чем-то заниматься. Ты знаешь, что будет? Я не представляю. Это будут споры, раздоры, кражи, грабежи. Нельзя людям давать свободного времени. Они не знают, что с этим делать. Ты видишь, здесь наоборот. Он говорит: исправление и действие. Если у него есть свободное время, то наверняка он радуется, что сейчас я вложу это на благо ближнему. А если не на благо ближнему, то что он будет делать? Ведь можно с ума сойти. Мы должны, соответственно, этому взять это в расчет. И в нашем распространении сделать выяснение этого и использовать это. И раскрывать разные курсы, бесплатные, и что только возможно. И через все каналы связи передавать эти вещи. Я не понимаю, как психологи, система судопроизводства, как они позволяют правительству позволять вот этим всем организациям освобождать людей, отпускать их домой. Ты готовишь этим такую бомбу, что никто не... внутри государства, что никто не сможет с этим работать. Не справится ни армия, ни полиция. Не помогут. Я не понимаю, как они не боятся. Ты видишь, какие грабежи происходят в супермаркетах, будут сжигать машины, демонстрации. Ты ничего не сможешь сделать. Это огромная проблема. Но, видишь, мир управляется свыше. Таким образом, что как будто бы все идиоты не понимают, что они делают. И мир скатывается буквально к какому-то такому месту, что просто оттуда и дальше пропасть. Да, Хайм. Ребята, если кто-то хочет, чтобы я ему дал право задавать вопрос, пусть начинает писать. Я сейчас даю право вопроса к тому, кто пишет, потому что остальные просто поглощают вопросы и уходят с этим. Я заинтересован в людях творческих, только у них есть вопросы. В исправленном состоянии вы сказали, что нам не понадобится ни армия, ни здоровье. Я понимаю, армия, для чего здоровье? Если ты исправлен, откуда возьмутся болезни? Все болезни от неравновесия с природой. Даже на животном уровне. Даже грипп. Что это за болезни? Это неравновесие с природой. Неравновесие вызывает давление внутреннее, диабет и все остальное. Это же понятно. Ты говоришь, в здоровом теле здоровый дух, а я говорю наоборот. Тоже. В шаббат я говорил вам, да? В здоровом теле здоровый дух. Давал вам немножко речь об этом. Говорил об этом. А сейчас наоборот, конечно, как может быть по-другому? Откуда приходят все болезни? От недостатка света все проблемы. Недостаток света в клии ощущается как в неживом растительном животном уровне на этих ступенях. Желание получать как разные проблемы, разные беды. На уровне животном ощущается как болезни. Это исчезнет. Как же может быть? Нет. Ты видишь, что у каждого периода есть проблемы медицинские свои. Соответственно, желанию получать, согласно характеру его. Сейчас рак и СПИД распространяются. Прежде были малярия, разные эпидемии в средние века. До этого были другие удары. Как проказа и прочее. Это, соответственно, периодом в неживом растительном животном уровнях. Если так, прежде чем человек стал противоестественным, противоположным природе, то не было болезен до этого? Конечно, нет. Как то? В раю, в райском саду, если я не противоположен природе, я нахожусь в равновесии с ним. Называется Ган-Эден. Я нахожусь в объятии с Творцом. Какие могут раскрыться проблемы, болезни и беды на разных уровнях, на душевном, телесном? Как могут быть какие-то проблемы с детьми, проблемы между нами? Равновесие. Это называется равновесие. Это когда все гармонично. В гармонии нету противоречий, нету каких-то недостатков, чего-то неисправленного. Ни на одном уровне, ни в одном месте. Я вопросы эти я не понимаю. Как это может быть такое вообще? Мы говорим, что эгоизм прорвался в Вавилоне впервые. Эгоизм все время растет. Он растет в человеке, и тогда он приводит к болезням, к проблемам. Это его природа расти. Но когда мы приходим к равновесию, когда эгоизм уже не растет, мы исправили его. Откуда тогда придут беды и проблемы? То, что не наполнено светом. Я не знаю, скажем, 10 тысяч лет назад, когда человек был очень маленьким, были болезни? Были разные болезни, да, соответственно, тому, какое эго было. Были простые болезни, и жизнь была простой, и жизнь была короткой. Люди жили до 20-летнего возраста, скажем, все. Средняя жизнь до середины 19 века, скажем, было до 40 лет, даже меньше. Даже меньше. 35, 37, 40. Это был возраст такой. В 18 веке так было, в 19 веке стало приближаться 50-60 лет. Я не говорю о людях, которые жили хорошо. В ваших рамках там ученые, богатые разные, интеллигенции, они жили до 60-70 и далее. Но простые люди не достигали вообще этого. Простые люди умирали, потому что не было гигиены, не было... Но снова, 10 тысяч лет назад не было эгоизма. От чего же люди умирали? Почему бы им не жить? Почему что значит не было эго? Эгоизм все время развивался, природа все время развивалась. То, что началось с неживого, потом растительные, всякие микробы, всякие все это началось развиваться, расти, потому что желание получать внутри развивается, когда оно развивается, оно создает разные проблемы. Исходя из этого начинают борьбу за выживание, исходя из этого преодолевают и развиваются, и соединяются между собой в более большие тела, более большие тела. Недостаток равновесия с природой еще тяжелее, и есть большие проблемы, и тогда им нужно быть еще умнее и находить для себя еще разные формы, более продвинутые для внутреннего гомеостаза, внутреннего равновесия с природой. И все это исходит из хисарона. И, конечно, всегда были недостатки, до окончательного исправления нет состояния, чтобы не было хисарона. Да, Урен. В вашем объяснении, то, что вы сейчас объяснили Хаему относительно болезней, почему вы вдруг так... Почему для вас сейчас что-то новое, что-то такое странное, удивительное, что не будет болезней? Все проблемы, неважно, что, болезнь или что-то другое, это от желания получать неисправленного. Как это непонятно? Откуда же тогда? Если у тебя есть желание против света, и нет ничего другого, оставь больного. Кто такой больной? Это кусок желания. Что такое больной? Я не понимаю. Есть желание, есть свет, и есть экран. И после цимцумалев должно быть равновесие между ними. Как может быть, если есть равновесие? Как может быть, что есть состояние, когда какой-то вывих, какая-то боль, какая-то болезнь, какая-то проблема раскрывается? Это раскрывается только если здесь пустота. Если есть пустота, то в этой пустоте есть неживой растительный животный говорящий, зависит от высоты желания ненаполненного этого, неисправленного, зависит от того, что он чувствует, он ощущает разные проблемы человеческие. Или проблемы неживого, когда есть давление на него, что-то делают с ним, или растительный уровень. Есть какие-то проблемы, скажем, в воздухе, нет у него достаточно воздуха, кислорода. Или на животном уровне, когда на него нападают какие-то внешние проблемы. Все от недостатка света, нет ничего другого. Вы понимаете, что есть только свет и кли? А экран, он приводит к равновесию или к неравновесию. В нем вся проблема. И когда мы исправляем что-то в материале, в лекарствах, мы это делаем через экран. Экран — это усилие. У нас я прикладываю усилия, и через то, что я прикладываю усилия, я провожу некое наполнение в мое желание, но я вызываю хисарон на более высоком уровне. И так я продвигаюсь от маленькой проблемы к большей проблеме. Но пока непонятен этот путь, как это происходит. Это объяснение, я его понял, это каббалистическое объяснение. Но это же просто, я думаю. А проблема, что человек, который не занимается каббалой, не понимает такого объяснения. Можете ли вы дать другой ответ? Все наши проблемы от недостатка равновесия с природой. Оставь Творца, оставь Высший Свет. Нету здесь. Здесь только природа, а здесь человек. Человек должен быть уравновешен с природой. А экран — это только равновесие. Вопрос в равновесии. Как мы этого достигаем? Природа дает. Соответственно, этому мы можем отдавать. То есть возвращать природе, как она дает нам, так мы даем ей. Как? Каким образом? Посмотри на тело. Если один дает другому, другой не получает и дает в ответ. И находит это в гармонии, это называется чистая экология. Экологика. Это называется глобальная деревня, маленькая. Это называется эффект бабочки. Нужно объяснить все эти вещи просто, они просты, очень просты. Равновесие — это ключ к добру. Неравновесие — это причина всего зла зависит от величины неравновесия. Мы сейчас приходим к полному неравновесию, тотальному, на всех уровнях, где мы находимся в этом мире.
По отношению к экологии, по отношению к природе окружающей, по отношению к нам самим, к самому человеку, в его отчаянии, депрессии, наркотикам, по отношению к семье и всему. Неравновесие на всех этих... Равновесие во всех этих уровнях приведет нас к краю. Так в чем проблема? И болезни в соответствии с этим. Что такое болезнь? У меня есть давление. Что такое давление? Мое тело не готово, не может уравновесить внутренние давления. Я принимаю какое-то лекарство. Это лекарство уравновешивает кровяное давление. Это все, так кажется, это ложно. От безвыходности. Я чтобы не чувствовал только внутренние, внешние какие-то явления. Это не исправление. Или же диабет. Это тоже не исправление. Лекарство помогает мне не чувствовать эти внешние явления. Это больше работает с моим ощущением, а не исправляя тело. Знаешь, если здесь тяжелее, я ставлю здесь тоже какую-то тяжесть. И тогда оно как-то не переворачивается, как на весах, уравновешивается. Но настоящее исправление природы. Если мы изучаем природу, а что такое природа? Природа любящая, природа дающая. Почему? Потому что мы раскрываем, что только таким образом, когда природа относится к материи, материя может развиваться и привести себя к лучшим состояниям. Когда яблоко развивается, когда все, что развивается, кроме человека, о человеке мы не говорим. Он объясняет нам это о сути религии, о яблоке, развитии и так далее. Когда мы говорим о неживом растительном и животном и говорящем, то же самое с нами должно быть развитие. Мы должны прийти к состоянию, когда мы будем уравновешены. И даже без природы, оставь эту экологию и природу, мы в нашем обществе должны прийти к равновесию. К какому? Любовь к ближнему. А если нет? Начинает понятно быть всем, что мы не сможем существовать. Исчезнут с этим проблемы? Так даже болезни? Да. Почему? Ну, знаешь, я не хочу обращаться к кабале и к разным философиям, что такое природа, что такое нет. Давай обратимся к врачам, к психологам и психиатрам. Они объяснят тебе, что все проблемы от этого, от давлений, нервов и разочарований. Пусть они тебе так это все объяснят. Всем понятно, что все будут гораздо здоровее. Да, понятно. Так не надо тебе им рассказывать, а давать абсолютную картину. Мир не понимает этих больших картин. Они не могут заглотить это. Объясняем на маленьких примерах. Что говорят психологи, что говорят психиатры, что говорят врачи, что все, большинство болезней, они от того-то, того-то, того-то. Мы избавимся от давлений, мы сделаем лучшее, хорошо организованное общество, мы будем здоровее. Я думаю, что это есть общее согласие на эту тему. Скажем, может быть, ну скажи, что грипп будет, а остальные болезни исчезнут. По крайней мере, так. Если ты меня спрашиваешь ради распространения, надо как можно больше давать примеров. Простых, чтобы каждый мог их понять. Цитут Бааля Сулама из вступления книги Зоар. 44-й пункт. В то время, когда все, все, это только желание любви к себе, то и болезни, и грабежи, и все. Все, что ослабляет наши тела болью и болезнями. Но тогда, когда весь мир согласятся единогласно отменить желание получать в себе, и не будет у них никакого желания, кроме как отдавать ближнему, тогда исчезнут все проблемы и все вредители мира, и все будут здоровы и целые. Но лучше получить поддержку от врачей, чем от этой книги Зоар. Это не сильно влияет. Муши, у моего товарища есть завод. У него 70 человек.
Он говорит, у него сейчас деньги на 3 месяца, а потом придется всех увольнять. Или же я могу оставить людей, все 70 человек, на эти 3 месяца, платить им пол зарплаты. И тогда, как он слышал, что нужно посадить людей учиться, например, перед экранами, так он спрашивает, обещаешь ли ты мне, что через 3 месяца состояние улучшится? Или это связано со всем миром? Весь мир, все должны это делать. Я на своем заводе, когда я слышу этот материал, я устрою это у себя на своем заводе. Улучшится ли состояние? Или это настолько связано со всем миром, пока весь мир это не сделает, так это не поможет и мне тоже? Обещать я не могу. И я не хочу, чтобы он пользуясь тем, что он учит Каббалу, он спрашивает меня сейчас отдача ради получения. Если я сейчас так-то сделаю такую-то игру с Творцом, буду распространять сведения о Творце, то тогда он мне даст подарок и сделает хорошую жизнь. Это то, что он хочет. Этого не случится. Не случится. Я бы сказал по-другому. Если ты можешь сделать что-то хорошее в направлении твоего исправления, это дать этим людям знание, почему их увольняют. Тебе не надо сохранять завод, чтобы он работал. Дай людям на рабочих местах небольшую компенсацию, чтобы им было для чего приходить. И начни их учить. Полдня работы, пол рабочих дня. Этим ты делаешь настоящий, правильный, надежный вклад. А все остальное ты хочешь как насладиться деньгами, закрыв свой завод, вместо того, чтобы компенсировать несколько месяцев этим людям. Тебе кажется, что ты спасешься таким, может быть, спастись таким образом от проблемы. Это самый лучший вклад. Что бы то ни было, это то, что остается человеку. Я не рекомендую этого делать. И вообще я не рекомендую ничего никому. Это решение каждого индивидуального человека. Но, по крайней мере, пусть он, может быть, сделает расчеты, подумает про массер. Я рекомендую каждому, у кого есть возможность объяснить людям, почему им плохо, чтобы это сделали. Это, в общем-то, единственная вещь, которую они могут сделать людям что-то хорошее. Объяснить, почему им плохо? Потому что все выясняется в мыслях. Все проявляется не какими-то физическими действиями, а только в желании человека. Этим мы противостоим природе, этим мы себя портим на всех уровнях, и включая материальные уровни, в экологии, болезнями, как сейчас читали из книги Зор. Наше эгоистическое желание противостоит природе. Наша природа — желание получать. Если мы хоть как-то, где-то можем хотя бы подумать в правильном направлении, уже это исправляет мир. Нет у тебя ничего другого, кроме этого. Поэтому, если есть у твоего товарища возможность, пусть он это сделает. Я это ему рекомендую, да, советую. Пусть он сделает настолько, насколько он может. Если он будет учить людей, а они услышат, в чем настоящая причина этого состояния, как из него выйти. И будем надеяться, что весь мир это сделает, и тогда не придется переходить к более сильным ударам. В любом случае, на каком-то уровне удары придется пережить. Нет выбора. Нет выбора. Но и подготавливать материал, распространять правильный материал, это я рекомендую всем и советую всем. Я все еще не вижу, что все находятся в этом. Тем, что пишут, брать какие-то отрывки из блога, какие-то статьи и распространять, насколько можно. Не ждать, пока кто-то вам скажет. Вы хотите участвовать в исправлении? Это и есть исправление. Несколько объявлений в конце урока. Лекция Рава Лайтмана проходит по вторникам в 7 часов вечера по адресу Жаботинский, 112, Петахтыква. Вход свободный. На этом мы закончим. Спасибо и хорошего дня.